Приветствую вас, братья и сестры. Садитесь, пожалуйста. Я буду читать много. Я так думаю, давайте я прежде, может быть, пару минут немножко расскажу информацию последнюю. Она будет полезна для вас, да и вы в курсе уже часть. В мае месяце этого года, несколько месяцев назад, мы летали в Афины, в Грецию, для рукоположения служителя. Помните, мы с вами раза два говорили о том, что там работа производится, в Греции. В отличие от других стран, Украина, Россия, там, Казахстан, в Греции не было ни одной общины. Ни одной не было. Афины – это жители, 5 миллионов жителей. И вот эти 5 миллионов жителей, и там ни одной не было русской общины, а жителей около 500 тысяч русскоговорящих в этом крупном муравейнике городе. Я это видел. Мы ездили в метро, на автобусах, на улицах. Русская речь очень часто звучит. По улицам музыканты русские играют, собирают, деньги рассыпают, вернее, полотенце постилая или ткань. И вот в мае этого месяца, а в Греции начались очень шумные государственные там волнения. Брата, с которым я должен был лететь, его из Москвы вообще не пустили на Грецию, потому что аэропорт, ему сказали, закрыли в стране. Не принимал он там. А поскольку у меня билет был, мне говорили, смотри, ты куда летишь? Ну, билет на руках, что делать? Мы помолились, и я полетел. И что вы думаете, я только приземлился, вышел только, меня брат схватил за руку и говорит, бегом на автобус, последний. А через 20 минут аэропорт полностью закрыт, забастовка в городе восстания, все пути, дороги перекрыты. Вот я попал в такой эпицентр. 2 недели там пришлось быть. Один раз пересадку делая, мы там проводили работу, беседу духовную работу. Я делал пересадку прямо в центре, напротив Белого дома. Ну, я называю Белым домом. И нужно было подняться, чтобы поменять вид транспорта. Когда я поднялся, я понял, что я сделал большую ошибку. Там такое сильнейшее волнение, шум, выступления, транспаранты, люди возбуждены. Потом сообщили по телевизору, что убийства и поджоги. Я думаю, куда мне теперь деваться? И мне пришлось обращаться к полиции, чтобы они помогли мне оттуда выйти. Вы знаете, конечно, эти переживания не столь важны, но теперь в Афинах есть русская община, есть русский пастор. Их немного там, всего 8 человек. На собрания ходит много людей, до 30. Но вы знаете, это такие люди, у которых разбитые семьи, измученные. Те, которые приехали по договорам, потеряли работу, нет жилья. Некоторые живут где попало и как попало. И вот когда собираются, трудно им. И не каждый из них спешит или может стать членом церкви. Церковь небольшая. Брат, который там работает, как я вам рассказывал, был ранее наркоманом. И из Молдавии пешком пошел с другом в Грецию, потому что услышал, что там наркотики дешевле. И они перешли границу, стали искать, оказывается, нисколько не дешевле. В результате он попал в тюрьму греческую, и там в совершенстве выучил за несколько лет греческий язык. Когда вышел, решил повеситься, потому что жизни нет. И вот здесь Господь поспешил навстречу. Его греки-братья подобрали, принесли в церковь, стали увещевать, говорить о Боге, что ты грешник, тебе надо покаяться. Он говорит, как? Надо на колени становиться и прощения просить. Он говорит, хорошо, встал на колени, что говорить? Надо говорить, что я грешник, что дальше говорить? И вот, когда он рассказывал, и жена его там, я так удивлялся, как в жизни бывает. Ну, ему сказали, что сказать, он добросовестно повторил, потом аминь, аминь, ты свободен, встал, свободен. Но что интересно у него получилось, Господь его помиловал. И он говорит, я почувствовал, что меня Бог простил. Я говорю, а как? У меня внутри перестала жажда к наркотику. Я почувствовал, я дышу. Кто это в зависимости, они, видимо, знают это. Я стал свободен. Через несколько дней он убедился, что свободен. Ему помогли найти работу. И сегодня у него они ожидают седьмого. Живут в полуподвале, живут бедненько. Работает, где может найти работу. И я так смотрел и думаю, ох, сколько, как вот мы здесь живем. И как сколько живут, вот братья бывают, семьи в таких условиях, совершенно иных. Каждый день и считают денежки, чтобы прожить. И не всегда мясо кушают. И такие огромные расстояния, и столько жертвенного труда, просто удивляешься. Я это вам рассказываю как свидетельство, что работа идет, слава Богу. И то, что вы помогали, пошло по назначению. Ну, а теперь я хочу, вот мысль, которая меня очень занимала, я хочу ее сегодня сказать. Я говорил ее в соседней общине, но она мне так дорога, я хочу вам ее повторить. А сейчас мы давайте помолимся и приступим. Давайте встанем. Господь, благодарность Тебе за то, что такой Ты любящий, такой Ты необыкновенно добрый к нам, такой Ты долготерпеливый. И вот сегодня вечером мы хотим беседовать о Слове Твоем. Ты Духом Твоим, Святым Духом благодати, силы, умиления, повей на нас, Господи, чтобы мы, почувствовав Твое присутствие здесь, смирились глубоко, попросили у Тебя прощения, искали с Тобой настоящего общения и добрых изменений в жизни. Да будет звучать Твое Слово во славу Тебе. Аминь. Давайте мы откроем Иисуса Навина книгу. 14 глава. И вот как-то Господь обратила мое внимание на эти слова, и в первую очередь я их к себе принял. 14 глава 7 стиха. «Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня в Кадес-Варни осмотреть землю, и я принес ему ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мной, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему». И клялся Моисей в тот день и сказал, «Земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом твоим и детям твоим навек». Мысль, которая прежде была. Смотрите-ка. «Ибо ты в точности последовал Господу Богу моему». И третий стих здесь ниже написано, то есть 14, но третий по содержанию. «Таким образом, Хеврон остался уделом Халева, сына Ефонина, до сего дня за то, что он в точности последовал повелению Господа, Бога Израилева». Вы на что-нибудь обратили внимание или нет? Что молчите? И на что или на что-то? Я вот тоже я выделял это слово, думал, вы догадаетесь. Ну, давайте еще раз я прочитаю. Но вы же теперь внимательно слушаете, смотрите. «Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варни осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности последовал Господу Богу моему». Первый раз. Точность, да? Второе. «И клялся Моисей в тот день и сказал, земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим, ибо ты в точности последовал Господу Богу твоему». И третье место, это 14. «Таким образом Хеврон остался уделом Халеву, то есть для Халева, сына Ефонина, до сего дня за то, что он в точности». В точности здесь написано, последовал повелению Господа Бога Израилева. Вот это слово «точность», оно вроде небольшое такое. Но знаете, если мы так вдумаемся и на себя посмотрим, на свою жизнь, то мы убедимся, что это не так простое слово. У него очень большое содержание, и бывает от слова так много-много зависит. От точности сказанного слова, сказанного дела. Это так много зависит. Я как-то вспоминаю, что когда мы приехали в Америку, и 90-е годы, в Сан-Франциско мы жили, вот, и ребята молодые очень быстро освоились, хорошо на машинах ездили, так ловко прямо. И главное, на стапах они раз притормозят, раз на газ, и шустро, раз, и быстро, 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 и столько времени экономят, правда же? Как вы? Что молчите?
Может быть.
Может быть. Спасибо. А я посмотрел и думаю, надо мне учиться шустро, быстро. И я стал точно так же делать. Подъезжаю к стабу, притормаживаю, и тут же на газ. Ну и однажды кто-то сзади там засвистел, вот, сигналы какие-то резкие. Я остановился, и кто-то в черном подошел, давай меня убеждать, что я сделал неправильно. Как неправильно? И вы знаете, он объяснил мне о том, что я не остановился. Я что сделал? Приостановился. Ну, естественно, меня наказал. Спасибо ему до сегодняшнего дня, говорю. Молодежь, ребята, потом я понял, в чем это была польза. Когда нас останавливают, нам неприятно. Когда штраф выписывают или тикет, еще более неприятно. Но если мы делаем правильные выводы, оно идет нам на пользу. Потом, когда я уже стал ближе знакомиться с количеством информации, что происходит на дорогах в Америке, поверьте мне, это ужас, что происходит на дорогах. Даже просто от того, что мы не притормаживаем. Вы знаете, сколько инвалидов на сегодня? От того, что не притормозили, не остановились, вернее, притормозили, но не остановились. Вы не знаете? Много. А вы не знаете, сколько вдов на сегодня осталось от того, что не остановились? А сколько инвалидов? Вот мы с вами, с вашими ребятами были эти дни на этой неделе в лагере. Это специально для инвалидов. Целый лагерь сделан. Там их привозят на колясках. Специально для них качели. Их там носят. Там рассказали мне братья, как их на руках спускали к реке, чтобы они хоть раз посидели на берегу. Быстро, несущейся воды, там так красиво, инвалиды. Один сидел, смотрел, как ныряет молодежь до этого, вот где инвалиды когда были. И брат говорит, смотрел, смотрел, а ведь мог бы плавать, бегать, радоваться. Вот эти вот остановки много приносят горя в жизни. Кажется, быстро. А вот вокруг, если оглянуться, слово «точность», вдуматься, а что бывает от неточности? Все бывает. А если бы во Вселенной, да, неточность в мироздании, что было бы? Невозможно те потери, изменения, которые произошли бы просто от точности. Вы, наверное, когда в аэропорт собираетесь, как едете? Наверное, не спешите, говорите, 15 туда, 15 сюда, какая разница? Кто так говорит? Только поднимите руки. Нету, слава Богу, благоразумный. Самолет не будет ждать. Он летит точно по расписанию. Ну, хотя бы садимся по расписанию. Точность, точность, точность в жизни. Это физически, а духовно значительно сложнее. И вот здесь мы позволяем себе вольность. Никто не видит. И здесь нас ждут опасности, тяжелые травмы. В жизни. Вот я их несколько месяцев Священного Писания это увидел, хотел вам рассказать. Потому что, когда сам обратил внимание, как-то страхом Божьим повеяло. И еще пришли объяснения некоторым вещам в жизни. Почему они происходят? Не думали? Почему бывает в жизни неудачи? Семья не имеет благополучия. Муж жену не понимает. Дети ужасные дома не живут. Взаимоотношения вообще нетерпимы. В церкви один позор, не знаешь, что с ними делать. И вот много такой перечень. Почему? Вроде раньше не было. Знаете, есть причины, есть объяснения. Стрелка поезда незаметна, когда переводится на путь куда-то. Но целый эшелон идет уже в другом направлении, а только малая стрелка. Даже некоторые вещи заканчиваются трагедией, когда на большой скорости два состава с живыми людьми ударяются, врезаются, и огромное количество жертв. На одной такой аварии, после одной такой аварии я был и видел, где погибли сотни людей. Это страшно. Все начинается с маленького перевода, стрелки. Неточно перевели. Вот Книга Царств, вот давайте откроем. Книга Царств, 13 глава. И здесь страница 378. А? 13, да, 3 Царств, 13 глава, извините. 3 Царств, 13 глава. Тут с самого начала можно посмотреть. И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вифиль, в то время как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение, и принес к жертвеннику, произнес к жертвеннику слово Господне, то есть пророк, и сказал: «Жертвенник, жертвенник! Так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, и кости твои сожжет». Это я уже говорю. Вы знаете, вся эта картина, конечно, там толпа огромная была. Иеровоам решил поставить незаконно жертвенник. И когда эти события стали происходить, вдруг Иеровоам, возмущенный, взять его. Помните как? И что у него рука получилась, помните? Что? Смирей, одеревенело. Конечно, он испугался, каждый бы испугался. И он тогда обращается к ним и говорит: «Умилостиви лицо Господа, я хочу, чтобы она вернулась, как всегда, ведь так же легче ходить и жить». И он помолился и говорит: «Пойдем в мой дом, я дам тебе хлеба, я дам тебе подарки». А человек Божий говорит ему: «Нет. Когда Господь меня послал сюда, и Он пришел точно вовремя». Вот когда начинаешь главу эту читаешь, думаешь: из Иудеи шел. Как, где, какое время, сколько расстояния. И главное, подходит точно в момент, когда дается повеление: жертвенник, жертву ложите. Удивляешься этому. У Бога все точно. То у нас плюс-минус. У него точно все. И вот здесь написано. И когда он его пригласил, говорит: «Нет, я не могу, потому что Господь, который меня послал в это место, поставил мне три условия». Какие? Кто помнит? Первое. Не ешь хлеба. Второе. Не пей воды. И третье. Не возвращайся дорогой, которой ты шел сюда. Поэтому я ничего этого делать не буду. И пошел свой путь. Эта глава говорит дальше, что события развивались. Сыновья одного человека, старого пророка, старца написано. Они вернулись домой такие возбужденные. Папа говорит: там сегодня такое событие было у жертвенника, который строил Иеровоам. Какой-то человек сильный в слове, пророк из Иудеи пришел и такое слово сказал, что жертвенник развалился. У Иеровоама эта рука деревенела. Он же сказал взять, а она стала. Он испугался, просил: верните ее. Вернули. Видимо, пророк этот старец: а где он? Это же брат мой. А он ушел. Как ушел? Вот этой дорогой пошел, ушел из города, не остался. Быстренько мне давайте соберите осла. Ему оседлали осла сыновья, он сел и быстро вдогонку человека Божия. А тот как раз немножко утомившись, присел под деревом. Помните, да? Догоняет и говорит: ты ли тот пророк Божий, который был там? Да. И я такой же, как ты. Пойдем ко мне домой. Не могу, брат мой, не могу. Потому что Господь мне сказал: не ешь хлеба, воду не пей, и в дорогу не возвращайся, который шел. Мне Господь сказал, мне лично, чтобы я тебя накормил и напоил. Пойдем, мой брат. Он встал и пошел. И вернулись, и сели, кушали. Тихо было, беседа шла. И, наверное, потом этот пророк и говорит: слушай, брат, а почему ты вернулся? Как, почему? Ну, ты же сказал. Ну, я-то сказал. А тебя, когда Господь посылал, что Он сказал тебе? Ну, как Он мне сказал: хлеба не ешь, не пей, не возвращайся. Так тебе это Господь сказал, да. А кто я? Ты кого должен в жизни слушаться? Бога или меня? Зачем ты вернулся? Я же просто тебя обманул, я просто солгал тебе. Ты должен слушаться голоса пославшего тебя, Бога. Зачем ты не послушал? Не будешь ты жить. И думаю, что, наверное, в этот момент всякий аппетит пропал у человека Божия. Он собрался, сел на осла и поехал. Когда выехал за город, из леса там или чего-то, выскочил лев, бросился. И вы знаете, так вот, когда читаешь, обычно ведь хищники, они скотом питаются, осел там. А он на человека Божия бросился, сломал его, умертвил его, а осел как стоял, так и стоит. И ушел лев в заросли свои. Вы знаете, ну думаешь, что особенного, ну кусок хлеба, ну стакан воды там, ну дорога, ну что особенно? Вы знаете, в нашем понимании, может быть, у нас же у всех свои мнения. У кого есть свое мнение в жизни? Ну-ка поднимите руки, чтобы мы видели, что вы твердые, имеете свое мнение. Странно. Руки не поднимаем, а делаем. Не замечали в жизни? Вот это место, оно как-то вот тревогой веет о том, что у Бога другие измерения. У Бога другие измерения. И когда Он говорит слово, оно должно быть выполнено. Помните, как написано? И слово, которое я посылаю, оно что? Оно не возвращается ко мне тщетным. Но! Помогите. Но исполняет то, для чего я послал его. Так написано. Велик Бог. И когда Он говорит слово, у Него вообще нет лишних слов. Эти слова – это слова силы, это слова жизни. Точно, точно, точно. Есть одно место записано, книга Иисуса Навина, 1 глава. Вот давайте откроем, там очень удивительные слова записаны прямо в 8 стихе. Я думаю, что кто-то даже на память знает. Мы их давно-давно учили, эти тексты, такие замечательные. Кто помнит на память? Иисуса Навина 1:8. А? Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней как? День и ночь. О, не тогда, а сначала еще одна строчечка есть маленькая. Давайте я еще раз прочитаю. Легче читать. Я могу и на память, но когда заволнуешься, ошибешься. Читаю. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда, вот это сказала сестер, вот тогда действительно, теперь, то есть, последствия того, как результат того. И тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать как? Благоразумно. Вот вы знаете, ну, Господь уже настолько ясно и просто нам говорит, ну, неужели не понимаете, Он говорит, изучайте Мое Слово, день и ночь пребывайте, чтобы знать, для того, чтобы в точности исполнить, тогда вы будете успешны, тогда вы будете поступать благоразумно. Сколько сегодня безумия в мире, сколько всего психологов сегодня, адвокатов, большие деньги загребают, потому что семьи разваливаются, некоторые думают, я так сделаю, и будет успех. Мнение свое. Ты так думаешь? А вот слово говорит, есть у Бога еще одни пути, точные пути, которые приводят к положительным результатам. Успех будет. Почему сегодня им не пользуются? Почему пренебрегли им? Это вот первое место, что малое непослушание для пророка завершилось смертью. У Бога другие измерения. Он хочет, чтобы пророки и слуги его были точны и во всем были какие? Послушны. От этого так много в жизни зависит, даже от одного слова. Теперь второе место, которое мы можем прочитать, это числа 20 глава. Давайте откроем. 20 глава числа, то же самое начало. Тут такое сильное повествование подобного характера. Это в открытии Иисуса Навина. Я читаю 20 глава числа с 1 стиха, страница 167. Может быть, у кого совпадет. «И пришли сыны Израилевы и все общество в пустыню Син в первый день месяца, и остановился народ в Кадесе, и там умерла Мариам, и там погребли ее. И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона, и возроптал народ на Моисея и сказал, если бы мы умерли еще тогда,
когда умерли братья наши. Зачем вы привели общество это, в эту пустыню, чтобы нам здесь умереть и скоту нашему? Знаете, мы умеем возмущаться. У вас есть такие люди, которые возмущаются? А у вас нету. Замечательно. Только вот в пустыне они все остались. И написано, и пошел, да, и пошел Моисей и Аарон от народа ко входу, в скинии собрания, и упали на лица свои, явилась слава Господня, 7 стих. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господня, как он повелел ему, и собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, послушайте, непокорные, разве вам нам из этой скалы известь для вас воду? И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим. Сколько раз? Дважды. Зачем? Зачем? И дальше написано, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не войдете вы в землю. В землю вы не войдете. Вот когда это место читал, я помню, мы еще говорили, а как это Господь воду дал? Они же сделали неправильно. Это же скала, это прообраз Сына Божия, камня, отвергнутого строителями, на который стал чем? Главой угла. А вот здесь вот написано, что когда Моисей это сделал, ну, конечно, возмутился, ну, взял, ну, два раза ударил в скалу, вода пошла. И Господь не обидел народ, дал им пить, пили все, радовались. И тогда, когда народ пил и радовался, в это время Господь сказал Аарону и Моисею, а вы отойдите в сторону, у меня с вами своя беседа. И когда отошли, говорит, а зачем вы так сделали? Ну, а что особенного? Но мы почти же так сделали. Вот за то, что вы так сделали, вы не можете в землю обетования войти. Как? Как? Но это же мелочь. Это вы смотрите мелочь. Но вы такие люди на глазах всего народа, что каждое ваше слово – это не мелочь. А для меня тем более, если вы сейчас стали мелочь делать, а что вы будете завтра делать? Мне нужны верные служители, исполняющие слово мое в точности. И потом повелел Моисею подняться на гору. Это вершина Фазги, гора Нева, против Иерихона, через Иордан, и сказал ему, поднимись и посмотри. И вот когда мы читаем 34 главу Второзакония, там написано, и взошел он на гору, и Господь ему показал всю землю обетования, где течет молоко и мед, земля изобилия, такая прекрасная, до берегов Средиземного моря показал. Я когда потом мерил, понял, что это откровение было Божье, потому что глазами не увидеть, через горы, на расстоянии к Версавии, до Египта, до Дана наверх туда, там 3 дня пути. И Господь ему показал, больше показал, эта земля будет Иуды, Ефрема, Гада, все-все-все показал, они еще землю не перешли, то есть реку, в землю не вошли. Бог ему показал, столько лет Моисей вел, и вот Господь говорит, ты увидел землю, да. Как? Удивительно. Не войдешь туда. Но зачем я это сделал? Такая мелочь. И поэтому я не войду, не войдешь. И он остался там. Вы знаете, нам кажется, что это мелочь. Но в плане вечности, видимо, это не мелочь. Это не мелочь. А много трудностей в жизни приходит, поздно понимается это. В одной семье, когда я читал этот документ, я его документом называю, у них была большая проблема с сынишкой. Он родился в последний день, по-моему, марта, следующий месяц апрель, да? А с апреля закон новый выходил относительно детей, рождающихся, начиная с апреля, с 1 числа. И когда мама была в роддоме, а там была очень хорошая медсестра, которая принимала роды, такая добрая, и она говорит, знаешь, дорогая, ваш ребенок родился почти около 12, там столько. Давайте запишем в час дня. То есть в час чего будет уже? АМ. Это вот уже будет утро следующего дня. Это уже будет апрель. Если мы запишем так, у тебя льготы будут. Закон новый вышел. В силу входит с первого числа. Ну и она так подумала, ну это же мы же все хотим, чтобы было все хорошо. А так много от денег зависит. Хорошо. И запись сделали, свидетельство рождения. Родился 1 числа, утреннее время такого-то года. Что она свидетельствует? Стал расти ребенок, но ужасным ребенком. Они измучились с ним. Прошло несколько лет, он и воровать стал, и грубить, и драться, и непослушен, и убегает. Они не знали, что делать. И молились, и беседовали, и все. А потом как-то Господь положил на сердце маме помолиться, почему так произошло. И она дает это свидетельство в этом документе. Когда она молилась, и Господь ей открыл, ну, вроде мелочь такая. Она мужу сказала, он говорит, ну, столько лет прошло. Ну, кто нас поймет? Нас не поймут, если мы будем... Что, ты хочешь переписать снова? Что он родился в том месяце? Она говорит, наверное, да. Ты что, это же документы, такая возня с документами. А с деньгами что будем делать? Он же получал льготы вот за это время. Это что, возвращать? Она говорит, наверное, потому что душа ребенка, она дороже денег. Ну, поговорили, помучились отношения, а потом согласились. В церкви их не поняли, они стали скрывать. Ну, вы знаете, мы все свои мнения имеем, так же. Они решили. И когда начали ходить в эти инстанции, переписывать, на них смотрели такими глазами. Зачем? Мы верующие. А нам нельзя, неправда, а так получилось. Да там же мелочь! Ну, мелочь, а хочется точно. И что свидетельствует документ этот? Когда они восстановили все, когда все выплатили там, ребенок сразу изменился. И эта мама дала свидетельство для всех. Мамы-мамы, папы-папы, думайте, что мы делаем. Потому что мелочи, они идут потом далеко вперед. Вот большая река начинается с маленького ручейка. С малого, с точности. Точное слово – это правдивая дальше жизнь. Неточное слово – это перечень или вереница согрешений, которая увеличивается со временем. Чем она закончится? Еще один момент. Это Первое Царство, 15 глава. Первое Царство, 15 глава. Здесь написано... Страница. Здесь написано, с самого начала Самуил сказал, 15 глава сначала, 1 царство, и послал, да, и сказал Самуил Саулу, Господь послал меня помазать тебя царем над народом его. А теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саваоф, вспомнил я о том, что сказал, сделал Амалек Израилю. Теперь пойди и порази его, потому что таково повеление Господне, это Ветхий Завет. И собрал Саул народ, и пошел, и сделал все это. И вот дальше написано, мы подходим ниже, 12 стих. «И встал Самуил рано утром, и пошел навстречу Саулу, и известили Самуила, что Саул ходил, накормил, и там поставил себе памятник». Зачем? «И сошел в Галгал. И когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, «Благословен ты у Господа, я исполнил слово его». Исполнил. И сказал Самуил, а что это за бление овец в ушах моих, мычание волов, которое я слышу? И сказал Саул, это привели от Амалека, так как народ пощадил лучше, чтобы принести Господу во всесожжение, в жертву там принести. Это мелочь, там самое жирненькое, самое лучшее и немного. И мы даже себе не возьмем, мы это Господу посвятим. Так иногда думаем мы. А здесь написано, 19 стих. «А зачем ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал это зло пред очами Господа?» А вот 23 стих, самый такой кульминационный. «Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, он отверг тебя, чтобы ты больше не был царем Израиля». Вот если поставить себя на место царя, только начало царствования. Все впереди, такие надежды, такие планы, все получается. И вот такой казус небольшой, ну какие там овечки, ну там несколько коров, ну и что? Ну зарезали, принеси в жертву, вот и все, и замяли, и все получилось. А у Бога не так. Потому что Он смотрит дальше и глубже. Если, Саул, ты уже сегодня так пошел, уже памятник себе поставил, уже говоришь тебе, какая разница овечек там или других, что с тебя будет завтра, у меня не так. Мой царь должен быть послушен мне, потому что народ Божий для меня самое основное, что из тебя будет. Вся последующая жизнь это подтвердила. И вот уже когда пришел время такое, кризис пришел у него в жизни, он дошел до того, что пошел к волшебнице, помните, да? И просил, чтобы она помогла. И когда она вызвала Самуила, Самуил говорит, ты что меня тревожишь? А он в отчаянии говорит, я не знаю, что делать. Небо закрыто, пророки молчат. Урим Тумим ничего не говорит мне, что мне делать? Завтра ты будешь со мною, сыновья твои будут. На следующий день битва не удалась. Его ранили, и написано, схватил Саул копье, хотел лишить себя жизни. Все начинается с малого. До самоубийства дошло. Вы знаете, если бы мы имели страх Божий, все начинается с малого. В 19 главе Бытия, не буду читать, напомню, когда Господь хотел спасти Лота, помните? И ангелы пришли. И взяли за руки, вывели за город и говорят, спасайся вот на эту гору, быстрее. Он говорит, нет, Господи, нет, здесь ближе. Ну как же, ну тебе же сказано, точно делай, потому что Бог не ошибается. Его слово, точное слово спасения, спеши сюда. Нет, Господи, здесь ближе. Вы знаете, чем завершилось? Ой-ой-ой, чем завершилась судьба его и дочерей? Ой-ой-ой. Кажется ближе, кажется лучше. Бог ошибается, Он не знает, где ближе. Вот так у нас в жизни. Если мы ни во что ставим Слово Его, как же мы надеемся иметь благословение? Как? Если мы не послушны Слову и Богу, как же мы надеемся на жизнь вечную, на успех здесь? Это какой-то абсурд. Идем против, пренебрегаем свое собственное мнение, сами учим, сами делаем и еще надеемся. Я удивился факту. В первом случае мужчина Лот. Во втором мужчина – Саул. В третьем мужчина кто? Моисей. В четвертом кто? Пророк. Мужчины, братья, посмотрите, как много от нас зависит. Кто глава в семье? Муж. Слово мужа окончательное. Да, истина. А какое оно слово? Вот когда мужья, руководители, священники своих семейств, поступают и говорят, точно, вся семья это видит, вся семья знает. Папа сказал, папа сделал. Помните, как написано в Деяниях апостолов, 1 главе, 1 стих? Он делал и учил. Вот оно. Вот брат Александр говорил, дети, дети, это правда. А Христос делал и учил, так написано. Так вот получается в нашей жизни, если мы хотим, чтобы дети имели доброе наставление, хорошую память, нужно делать точно, и тогда можно учить, чтобы это не расходилось. Я последние слова прочитаю, и будем заканчивать. Вот. Слово Божие говорит, Христос говорит о себе, «Я есмь путь», «Я есмь» что? «Истина», «Я есмь жизнь». Слово Божие – это абсолютная истина, это абсолютный путь. Псалом 22 говорит о том, что «когда пойду долиною смертной тенью, не убоюсь зла». Почему? Ты со мною. Вот Господь своих, которые слушают голос Его, и последует, он ведет и несет, и мне страшно. Я вот эти дни прочитал, последние дни Ивана Вениаминовича Каргеля, удивительная история и жизнь, повествование. 88 лет он был осужден в тюрьме, заболел, его оттуда отправили умирать домой. Когда он в домике жил на опушке леса, за ним сестра ухаживала. 7 километров жила, приходила, варила, белье стирала. И вот она последний вечер уходила, а он говорит: «Сестра, завтра рано не приходи. Я завтра иду на встречу с Господом моим. Поэтому, когда придешь, меня уже здесь не будет». Читали, наверное, да? Удивительно, вот когда читаешь, такое волнение внутри, ведь как уходят люди, настоящие люди, которые точно следуют за Господом. Он был большой проповедник, учитель Слова Божия, толкователь. И когда сестра утром пришла, заглянула в комнату, тело лежит и в таком покое, и такое светлое лицо, а Иван Вениаминовича уже нет, он уже ушел. Хижина осталась. Вы знаете, когда мы поступаем точно, по точности, даже переход совсем другой, даже жизнь другая. Еще один пример приведу, который я сам пережил, когда уже здесь, в Америке, где-то был в поездке, возвращаюсь, и там на машинке телефон, ну, месяц, включаю, там голос: «Ну, говори, говори, говори!» И голос такой хриплый говорит: «Брат Борис, прости ради Бога, прости, умираю». И раз телефон, дин-дин-дин-дин, все закончилось. Думаю, кто это? Ну, в памяти так вспомнил. Были люди, которые столько зла сделали в жизни. Неужели? А прошло лет, наверное, 30. Неужели? По телефону узнаю: «Да, точно, уже нету, все, умер». Вы представляете, да? Господь нас учит: прощайте друг друга. Ну, в точности, как Он простил нас с вами, тогда спокойная будет жизнь, и переход спокойный будет. И вот надо же, не только мне звонил. Оказывается, человек носит в себе, и в назначенный час, когда приходят последние минуты, со дна все поднимается, и, наверное, звучит обвинение: «Ну что, пришли? Куда деваться с грузом?» И вот выслушал, человека больше нет. Слава Богу, что даже в короткие минуты оставшиеся, все, больше не могу, прости. Вы знаете, когда мы любим Слово Божие и боимся, Господь благословляет нашу почву сердечную, тогда мы действительно имеем настоящее благословение в жизни. И о детях тоже говорим. Вот сказано было Иисусу Навину: «Это земля, которую ты просишь, она будет тебе, кому, и детям твоим. Только ты поступай в точности». Точность, она зависит как семья благословения, так и церковь. У Господа ценится точность, правдивость и послушание. Много примеров в Библии. Вот поищите. И Авраам, и другие, все точно, 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 точно. И когда они ходили в абсолютном послушании и точности, они остались на страницах Писания как добрые примеры, последуя которым мы имеем вечность, знаем, как поступать, учимся познавать нашего Господа. Я завершаю. У меня просто вопрос, ну, к себе, к вам. А что, если сегодня начать жить как? Точно. Можно попробовать, а? Можно? Знаете, это нужно. Когда эта цепочка тянется непонятная, надо ее остановить. Лучше сказать: «Господи, ну, наломал я дров, поспешил я, неправильно сделал, я прошу, прости меня. Я с сегодняшнего дня, все это поняв, я хочу жить иначе, я хочу жить точно по Слову Твоему». Благословит Господь? Благословит. Он же видит, насколько это бывает трудно, как мы измучились, заблудились. Хватит, наверное, уже. Он дает обетование, Он дает нам благословение. Нам нужно принять это, принять сердцем и начать сначала. Аминь.